Дорога к счастью – это скоростное шоссе для тех, кто знает, где находятся обочины. Водитель – это вы, счастливого пути. Ну хорошо, посмотрим, кто эту книгу написал. Ну ладно, я сейчас не буду этим заниматься, чтобы давать анализ этой книги. Я себе в карман положу и дома посмотрю, потому что, ну, книга, которая имеет 63 миллиона тираж, заслуживает, наверное, внимания в силу только хотя бы этого своего большого количества. Так, ну, значит, что? Это может быть некоторая иллюстрация к тому нашему занятию, когда мы говорили о современных переводах Священного Писания на русский язык, что очень часто они похожи на выражения деловых людей таких. То есть вот как бы обезопасить человека, сделать его счастливым в этой жизни тоже. Вот. Ну и само собой разумеющее, что такой счастливый человек в этой жизни, ну никак не может лишиться Царства Небесного. Это основные моменты, которые следует нам обращать внимание. Вот. И это время наше такое, может быть, о котором апостол сказал в свое время, что в последнее время люди здравого учения, может быть, слушать и не будут. Не может быть, он сказал, слушать не будут. А изберут для себя учителей льстящих слуху. Вот, и будут им поклоняться. То есть, кто нам льстит слуху? Тот, кто действует на наши душевные в основном качества, два, будем говорить, два направления. Это вот, что мы очень значительная личность, и на другое. Ну, может быть, на другое меньше, а на это больше. Вот на то, что мы значительная личность. Ну, а мы все-таки скромно постараемся посмотреть, что же у нас на следующей неделе нас ожидает, какие моменты счастья нашего. Вот, а моменты нашего счастья – это память тех святых, которых мы почитаем и к которым мы обращаемся. Это как бы встреча с ними, потому что что может быть прекраснее и счастливее, когда мы встречаем своих лучших друзей. Но самое большое, конечно, на этой неделе событие церковной жизни – это праздник введения Божьей Матери в храм. Это будет 4 числа декабря нового месяца. Вот. И, конечно, есть праздники на этой неделе, те, которые еще тоже обращают на себя некоторое внимание. Ну вот введение Богородицы во храм в среду. Память у нас апостолов, правильно, Михаила. Значит, в четверг, я говорю о полиэлейных сейчас службах, в четверг память святого Богородичного князя Александра Невского, схиме Алексея, святителя Митрофана Воронежского. В пятницу память великомученицы Екатерины. И, наверное, на этой неделе с полилейными службами все. То есть в четверг у нас память Богородичного князя Александра, значит, в пятницу память великомученицы Екатерины. Ну, чем можно объединить эту неделю, может быть? Ну, когда мы говорим о празднике введения Пресвятой Богородицы в храм, то как-то в традиции церкви нашей мнение об этом празднике, то есть, ну, как не мнение, а скорее такое какое-то отношение к этому празднику, как к празднику детскому такому, понимаете, а что, что же представляет собой этот праздник? Ну, маленькая совсем еще девочка, Пресвятая Дева Мария, в трехлетнем возрасте водится в храм своими родителями, престарелыми, которые любят свою дочь, которые для них бесценное сокровище, которое им Бог дал после долгой молитвы, после долгого унижения. Потому что, говорим, бесчадные родители, бездетные родители в иудейской среде, они были людьми неуважаемыми, так скажем, презираемы даже в какой-то мере, то что такое бесчадие считалось наказанием Божьим за какой-то грех. То есть вот там законничество к этому склоняло, что когда у человека что-то постигало какое-то несчастье, что сразу составлялось мнение, что это он в чем-то очень виноват, очень грешен. И вот через это поношение эти праведные люди, Иоаким и Анна, прошли. Господь даровал им дитя драгоценных, старости их. И в то же время они связаны обетом, данным Богу, что они ребенка своего Богу посвятят. И это должно было случиться ранее или поздно, но обычно было принято, что это совершалось в возрасте, вот именно таком, в возрасте 3 лет. И они ведут свою дочь, значит, в сопровождении ее ровесниц, родственниц и старших ровесниц, родственниц, украшенных, значит, свечами, цветами, в храм Божий, единственный храм тогда для всего иудейского мира. Это храм в городе Иерусалиме. И вот когда они его приводят, это маленькое дитя поднимается по ступеням, и по особому разумлению Божьему священник, тогда вот Захарий, он вводит ее, значит, в святая святых, потому что самой ей предстояло стать святая святых, вместилищем Бога. Вот. И поэтому такое вот естественное как бы движение, что она святая святых, сама вводится во святая святых. Впоследствии она воспитывается в этом храме до определенного возраста. Родители ее уже к этому времени скончались. И надо сказать, что в Иерусалиме до сих пор сохраняется домик, где жили ее родители. То есть они специально продали свое имение на родине, переехали в Иерусалим, в этот маленький такой, будем говорить, дом из грубых камней сложенный, такой даже не оштукатуренный камень. Вот. Может, раньше это не было принято, но из каменных таких плит больших. И вот там они находились, чтобы хотя бы иногда во время церковных праздников видеть свою вот девочку, когда она в составе других выходила, значит, участвовать в процессиях, которые были религиозные процессии того времени. Ну и воспитывались они там в трудолюбии, работали, трудились, вышивали, вот, занимались, значит, священным писанием. И так вот и воспитывались. Но еще мы всегда, как говорю, касаемся этого праздника, то касаемся того, что как Господь приготавливает для себя жилище, понимаете. Так вот, уже родители праведны, в преклонном возрасте, уже утихли несколько страсти их, вызванные обычно пылкостью юности такой. И вот Господь дает им дитя, так же, как давал он потом престарелому Захарию Елизавете, давал, значит, и до них пророк Самуил рождается от Анны, тоже престарелой, и от Сары рождается, значит, будущий, вот, Исаак, значит, вот рождается. То есть получается, что как-то вот Господь показывает нам и на примере этих праведных людей, и на примере родителей Иоанна Предтечи, и на примере, значит, других, что душу ребенок получает все-таки от родителей. Об этом мы с вами говорили. Но нужно сказать, что когда мы останавливаемся на этом, на самом деле, законном таком определении, которое имеет много подтверждений в Священном Писании и в личном нашем опыте, много посвящений имеет таких вот всяких указаний, но оказывается, что не всегда это так. Не всегда это так, потому что вот даже в великомученице Екатерине, как и в великомученице Варваре, мы видим, что они, может, получив от своих родителей самые добрые в языческом смысле наклонности, являются теми, кто совсем не отвечает их взглядам. Понимаете, вот, ну, они начинают преследоваться родителями. Великомученица Варвару вообще убивает собственный отец, который перед этим на него возлагал очень большие надежды. Река Муция Екатерина тоже в противовес родителям идет. То есть вот не всегда этот закон преемственности каких-то качеств, как мы считаем, нравственных, может быть, качеств, он не всегда как бы действителен в чем-то. Ну, и другие вот праздники, ну вот когда мы говорим о Александре Невском, тоже очень много мыслей приходит на ум. И здесь тоже можно коснуться того же самого вопроса. Вопроса отцов и детей. Вопроса отцов и детей. Потому что Александр Невский, рожденный от князя Ярослава, он, конечно, от своего отца получил все доброе, что он имел, Ярослав. Но еще и много получил воспитания тоже доброго, потому что заботился отец о нем. Он дал ему, значит, образование. Для того времени прекрасное образование, потому что Александр Невский, всегда говорю об этом, владел несколькими языками. К своим 18 годам вот имел, был очень сильным воином и имел постриг ротоборца с 8 лет, в 12 лет уже участвовал в битве вместе со своим отцом. То есть люди рано взрослели, эти были государственные люди. Но, значит, что мы видим, если продолжать это, вот эта отрасль, как бы благочестивая отрасль Александрова, да, Ярославова даже будем говорить, Александр Невский, победитель шведов, победитель тевтонских ордена, значит, вот, он умирает достаточно рано. Достаточно рано умирает, 40 с небольшим лет. Он уходит от этой жизни. По преданию существует две версии, даже может быть три версии о его смерти. То есть одна из них говорит, что он просто изнемог в этом труде своей жизни. Очень тяжелым, потому что кроме открытой борьбы против вот этих захватчиков западных, он имел очень большое нравственное такое труд, нравственный труд, и очень сильное такое напряжение воли, когда ему приходилось ездить в Орду и там смирять себя как князя, не как человека-христианина, потому что князь Александр Невский был христианином и имел смиренное расположение духа, а смирять себя как князя земля русский перед этими, как тогда называли, погаными. Вот. Потому что, знаете, вот мы, может быть, себе унижение князей, потому что дальше там у нас Михаил Тверский еще есть, вот на этой же неделе. То есть тот, кто не захотел, как бы вот. Что там получается, смотрите, я там потом продолжу, что получается, ну вот мы можем себе представить, или мы не можем даже себе представить Орду, какая она была, какие были там отношения, какие там знаки милости. Знаете, высшим знаком милости, что случилось, ну, было, не только, значит, то, что там что-то жертвовал хан или сохранял жизнь, что было великой милостью, понимаете? Ну вот они сидят, допустим, с князем, князь тоже вынужден поджать ноги под себя сидеть. И вот, значит, баранью кость грызет, грызет хан, потом протягивает князю. Это высшая милость, понимаете, что, чтобы он эту кость тоже обглодал, понимаете? Вот. Для нас маленько это как непривычная форма вежливости, понимаете? Вот. И другие. Просто я не говорю, касаюсь сейчас самых тяжелых, то есть, потому что Михаил Тверский, он все-таки, мы о чем говорили уже, касаясь его жизни, что он не поклонился вот огню и был замучен. То есть вот мы уже как-то разбирали, посвящали этому, наверное, целое занятие, когда говорили о том, насколько это было важно или не важно, то, чтобы он поклонился и выполнил что-то, что от него требовалось. Александр Невский уже это не требуется. Мы сейчас другую тему затрагиваем, то есть тему преемственности нравственных качеств от родителей к детям. На примере Божьей Матери мы видим прекрасный, конечно, пример наследования доброго, потому что она являет собой высшую чистоту, высшее смирение, кротость, послушание. То есть на самом деле это святая святых, вместилище Бога живого. А вот теперь мы переходим к другому, может быть, и касаемся. Простите, я сегодня что-то у меня сбивчиво маленько, может, я повествую. Дети Александра Невского, дети. На примере детей Александра Невского мы находим уже разные характеры. Очень разные характеры. Хотя бы, если их можно сравнить, два сына. Вот два сына Александра Невского. Это Андрей Александрович и Даниил Александрович. Вот. Андрей Александрович, который был и при своей жизни проклят своим народом, будем говорить, потому что он привел татар на Русь, чтобы добиться главенства над своими братьями, значит, подверг России, Русь тогда разграблению от татар, значит, перенял их обычаи, то есть много причинил вреда русскому народу, истребления, плена. Вот такое гнусное очень предательство. Если мы коснемся Даниила Московского, то оказывается, что это совсем другой человек. Удел ему достается самый маленький, удел, который никто особо не привлекал ничего внимания. Это удел Москва. Вот. Но он вот этот смиренный человек, вот, боголюбец, потому что основал монастырь в честь своего небесного покровителя Даниила Столпника и сам перед смертью своей принял постриг во имя Даниила, уже другого пророка Даниила. Он был человеком богобоязненным, тихим, миролюбивым. И в то же время с его именем связана первая победа над монголами. Это в 1300 году он одержал эту победу. Вот. То есть два человека. Один всячески укрепляет оплот Руси, борется как может, значит, с захватчиками. А другой, значит, пользуется этими захватчиками для того, чтобы против своих же братьев, для того, чтобы получить здесь власть. То есть вот эта власть. Ну, продолжать эту цепочку, да? Ну, значит, у меня сегодня как-то, у нас, знаете, есть книга, это сегодня мы его почитаем, от Христа Матфея, на чем открывается? Книга родства Иисусова, да? Евангелие от Матфея. А мы сейчас, значит, как бы родства вот прослеживаем в какой-то мере, хотя бы от Александра, от Ярослава. Вот и кто? Даниловичи дальше там идут. Значит, дети Даниила Московского, братья, три брата. Но, знаете, раньше на Руси не существовало такое престолонаследие, если как сказать, как в Византии. То есть там власть переходила от отца к сыну. На Руси, в начале до наших святителей Алексея, там наследование великого ярлыка, допустим, великокняжеского ярлыка, там, это же ханское божие, великокняжеской власти переходило от великого князя к старшему в роду, независимо от того, кто это был. Это было очень неудобно. И святители наши, Петр и Алексей, потом поняв это, они вот добивались того, чтобы именно от отца к сыну переходила власть в русских княжеств. Потому что это вызывало огромные такие вот неприятности. Потому что, знаете, вот даже если в бытовой жизни начальник сменяется и приходит другой, то многие испытывали то, что происходит. Потому что начинаются как перемены, перемещения, там вот недоверие к тем, кто был до него. И здесь то же самое. И вот по всем русским традициям, после смерти Даниила, значит, вот Александра, вот, а я Даниила потом, значит, должен был наследовать великое княжество князь Михаил Ярославович Тверский, Тверь. Вот. И это, кажется, не вызывало бы никаких возражений со стороны русских, кроме одного из сыновей Даниила Александровича, благоверного князя Московского. Это Георгий, Юрий, как тогда было принято на Руси называть. И вот он повел борьбу со своим дядей, племянник, брат с дядей Михаилом. Хотя ярлык великого княжения получил он от хана Михаил Ярославович. Казалось, что власть его совершенно закреплена. Но он, значит, Георгий это не останавливало Юрия. Два брата ему об этом говорили, они даже пытались вмешаться. А кто братья, то потом о них будем вести разговор, особенно об одном из них. Я буду, знаете, в родстве сравнивать только двух братьев. Хорошо всегда. Вот тех сравнил Андрея Александровича с Данилом Александровичем. А сейчас вот мы будем сравнивать Георгия Даниловича и Иоанна Даниловича. Вот. которого впоследствии народ русский назвал Калита, Иоанн Калита. Что там происходит? Вот Георгий несмиренно очень рвется к высшей власти, то есть великое княжение ему нужно, очень нужно. Потому что он человеком был как-то вот, я не знаю, в семье, может быть, не без урода, как говорят, или как-то, ну, такой очень властный человек, беспринципный. Потому что одним из его деяний, которое совершенно оттолкнуло в какое-то время его братьев и вынудило их уйти к нему, к его врагу Михаилу Тверскому, было то, что когда у него случайно в плену оказался князь Константин Рязанский, он, видя в нем противника и более того, завидуя ему как человеку, значит, более высокой жизни, будем говорить, чем он велел его зарезать. Вот его зарезали просто в башне, пришли там и зарубили мечами. Это вызвало такое недовольство, что, значит, вот братья его, Иван и Андрей ушли из Москвы. Впоследствии они вернулись, но Георгий от этого не изменился. Он едет в Орду, начинает собирать все серебро, какое он только мог собрать. А надо сказать, что экономикой в то время Московского княжества занимался его брат Иоанн Данилович. И он не очень-то ему в этом благоволил. Но своей властью, значит, он потребовал много серебра, поехал в Орду, купил себе, будем говорить, ханский ярлык, и купил еще его тем, что он женится на сестре хана узбека, Кончаки, который уже принял, в принципе, узбек принимает мусульманство, мы знаем, да? Но очень интересно с этой точки зрения, что узбек не мешает Кончаке принять православие, то есть она с именем Агафья крестится, выходит замуж за князя Георгия Даниловича и уже вооруженный родством с ханом узбеком, да, и еще вооруженный тем, что ему узбек дает монгольскую конницу, большой отряд, потому что Георгий чувствует, что без борьбы с Михаилом Ярославовичем, значит, Тверским ему никак не обойтись. Он двигается на Русь, как в свое время Андрей Александрович, вот, начинает ее опустошать. И здесь Михаил Ярославович Тверский, он вступает с ними в прямую борьбу, хотя это еще тогда было не принято так противиться монгольскому влиянию. Он захватывает, значит, и Кончака попадает к нему в плен, жена, то есть Агафья, князя Георгия, попадает, значит, в плен и Кавгей, то есть предводитель монгольской конницы, который вместе с князем шел на Русь, что его он отпускает с великими почестями, дает ему подарки Кавгею, как человеку, который просто выполнял свой воинский долг. Но надо же такому случиться, что жена князя Георгия умирает в плену. Через какое-то очень короткое время, это крещенная Агафья Кончак, она умирает в плену. Сестра самого хана узбека. Представим себе положение, в которое попадает, значит, князь Михаил Ярославович. Он вызывается в Орду ханом, великим ханом, узбеком, значит, и едет на этот суд, Смотрите, какие дети у Михаила Ярославича, да? Два сына останавливают его, значит, у реки там небольшой, надо перейти там, потом, значит, построили храм Покрова на Нерли, река Нерли, вот, останавливает и говорит: отец, ты нужен для Руси, давай мы поедем. Мы поедем, нас хан увидит, и пусть делает с нами что хочет. Но ты, как человек государственный, значит, ты должен остаться. Но Михаил в это время отвечает им, что нет, значит, потому что хан не будет этим насыщен, а если начну прятаться, то есть мы вызовем очень большой набег на Русь. Здесь же находится жена, значит, князя, вот Анна, которую мы потом прославим как праведную Анну Кашинскую, потому что она будет названа, значит, она примет постриг потом Анна. И князь Михаил Ярославович едет в Орду. Вначале его принимают более благосклонно там, но подкуп Георгия, он тогда находится в Орде, Георгий Данилович, вот. Вначале совершают то, что его просто цепь на него одевают, на Михаила Рославича. Потом его заковывают в колодки, в деревянные колодки. А находясь в них, человек сам не мог ни есть, ни пить. Он так, руки же были так, вот колодка такая, руки сюда вставлены в щель. Вот. И что можно сказать? Ну, я что-то от Михаила Ярославича много отвлекся, может быть. Но уж не имея возможности переворачивать страницу, он каждый день читал псалтырь, почти полностью прочитывал. Перед ним юноша некий стоял, так и перелистывал листы, когда надо было. То есть он очень много молился Михаил Ярославич. Его потом мы тоже почитаем в лике святых мучеников. А я сейчас не это хочу показать. Я хочу показать подлость и благоразумие. Два раза ему предлагают бежать. Оба раза он отказывается, потому что бегство князя, оно приводит опять к карательной экспедиции, значит, против Руси. Вот. И, значит, на суд хана. А хан тогда отправился на охоту. Тогда, знаете, очень интересно ездили на охоту. Вот находились, значит, вот, допустим, на Волге, там, в сарае же на Волге, чуть повыше Астрахани, а охотились где-нибудь в районе Терека туда, на Кавказ двигались. Вот, и, значит, хан отправляется на охоту, на ловлю, как тогда называли. За ним следует вся орда. И тащит, значит, за собой Михаила Ярославовича, и князь Георгий тоже за ними двигается, Данилович, вот. И хан дает приказ о убийстве, значит, Михаила Ярославовича. У него там один тоже из предателей вырезает сердце. По обычаю, значит, татар начинается грабеж. Все имущество хана растаскивают, он лежит совершенно голый на земле, вот. И Георгий на лошади с лошади смотрит на все это. Пока один из собравшихся не говорит ему, тот же самый Кавгей, значит, ханский военачальник, говорит, это же дядя твой, вот, похорони его. И только тогда он, значит, повелевает своим слугам взять Михаила Ярославовича, значит, и похоронить. Впоследствии тело Михаила Ярославовича переносится на Русь, но тоже переносится как бы в плен. Понимаете, князь Георгий двигается с этим телом, привозит его в Москву. В Москве его просто хоронят, в Тверь не отдают, хотя жена очень об этом просит. И отдают это тело только через 5 месяцев. Надо сказать, когда гроб с телом двигается в сторону Твери, то перед там близ Волги, гроб этот скрывается, и что получается, смотрите, сколько он был похоронен в Орде, 5 месяцев лежал в Москве, тело совершенно нетленное тело, на котором сохраняется вся плоть, вот, на теле. Вот. Его привозят в Тверь, и гроб стоит открытым, все люди могут видеть, и все могут поклоняться, понимаете, вот. Уже святому, потому что понятно, что этот человек святой. Вот это тело приобрело такое нетление. Вот. Но конец Георгия Даниловича был бесславен. Сейчас мы не будем говорить, но Господь знает, как он наказывает своих отступников, прославляет праведников. Вот. И московское княжество попадает, значит, Иоанну Даниловичу, Калите. Очень часто, значит, в учебниках, которую многие учили мы историю, Иван Калита показывается совсем не тем человеком, каким он являлся на самом деле. Понимаете, Калита, это прозвище означает кошелек с деньгами. Вот. И обычно в нашем сознании, говоря об этом князе, пытались построить образ, что это такой человек скупой, жадный, подкупал всех там и этим пользовался, то есть вот своим богатством. Какой-то как банкир-магнат рисуется какой-то в образе. Кошельком его называли не потому, что он, значит, был такой скупой, потому что он всегда имел кошель для совершения милостыни кому-то. Милостыни великой, вот, которую он делал, совершал. С детства своего он вел практически очень похоже на монашеский образ жизни. Одежда по сравнению с Георгием князем была очень скромной. Вот. Но он понимал, в чем сила государства. Понимаете, вот. Сила государства не в каком-то порыве там, вот, юношеском, там, вот, не в каком-то, значит, таком вот бахвальстве, Вот, не в чем-то, а сила государства в работнике. Вот. Потому что если человек имеет возможность трудиться, а князь в понимании Иоанна Даниловича должен был обеспечить такую возможность для землепашца пахать землю по выгодной цене, торговать хлебом, а цену он назначал всегда хорошую. Вот поэтому даже с окрестных областей с нему хлеб свозили, свозили все продукты. Вот. Он понимал, что тогда государство богатеет, тогда государство растет, тогда государство способно своим, значит, людям платить хорошие деньги. Это было и вот эта молитвенность Иоанна Даниловича, потому что мы тоже знаем, что он принял великую схиму перед кончиной своей, Иван Данилович. Вот. Она повлияла к тому, что 40 лет без войны практически. Вот. Во время правления Иоанна Даниловича Калиты. В этот момент Москва укрепляется необычайно. Вот. Действовал он очень мудро со своими, будем говорить, противниками. А знаете, вот когда Северная Русь восстала против него, Новгород, Псков, то очень так он, знаете, как интересно, не любил же воевать, но что там тратить на это все, да люди погибнут. Понимаете, им же от сахи их оторвали, понимаете, от семьи оторвали, но опять разруха русской земле, если там брат брата будет убивать. И он настолько медленно двигается к Пскову Новгороду с желанием того, чтобы, значит, попросили у него примирение. Примирение. Александр тогда Михайлович там восстал. Ну и что получается, значит, вот двигается, а потом видят они, что не боятся. Вот что. Тогда он применяет способ, который потом на Руси иногда применяли святые люди. Он просит митрополита Феогноста, тогда грек у нас был Феогност, но очень много сделавший для Руси, митрополита подвергнуть запрещением за непокорство великому хану эту область. Вот. И Феогност, значит, он все-таки взят же из Византии, он знает там, как церковь достаточно часто вот вмешивается в споры вот такие государственные. Он на самом деле накладывает прещение на всех жителей этих городов. Вот. Чего это касается? Все храмы закрываются, священники не имеют права совершать никаких треп вообще, в принципе, не отпевать, не венчать, не причащать, не служить, ничего. Вот. А для тогда это было достаточно, люди же верующие были, как без храма, как без молитв. И тогда Александр Михайлович, он говорит, что, знаете, не хочу я, чтобы весь народ подвергался. Но все-таки, вот видите, тоже Александр Михайлович, он же сын Михаила Ярославовича Тверского, понимаете, он тоже говорит, что не хочу я, чтобы весь народ подвергался. Он именно встречал отца и говорил, что мы пойдем вместо тебя. Вот. Он говорит, не хочу, чтобы весь народ подвергался за меня, значит, поношению такому. И он потом бежит на запад, в Литву. Вот, то есть... И все вот так смиряется. То есть это одна из самых таких важных походов Иоанна Даниловича вот на север. Вот. Она заканчивается так, без войны, без кровопролития практически. Вот. И государство вот при этом человеке Иоанна Даниловича, ну, я говорю, укрепляется экономически. Очень хорошие отношения. Потом митрополит Петр, тогда был митрополитом Петр на Руси, святитель Петр. Он Москву выбирает для своего престольного, значит, города. То есть он уже переносит кафедру московского, значит, вернее, киевского и русского митрополита в Москву. То есть предрекает великое будущее этому городу, великое будущее. Вот. По, как говорит нам, значит, церковная история, по великой любви к Иоанну Даниловичу, потому что он повидел в нем человека духовного, в то же время духовно просвещенного, который может, значит, владеть каким-то образом и государственной властью. Надо сказать, что брату его Георгию помешало убить Иоанна Даниловича только одна посеянная Иоанном Даниловичем мысль, что в Московском княжестве хранится некое сокровище, о котором знает только он, Иоанн Данилович. Вот. И поэтому, если он потеряет, значит, его, то он потеряет возможность когда-то обладать этим сокровищем. Понимаете, вот. И так, руководя экономикой этого княжества, значит, он вот копил, и потом это все раздавал милостиво и употреблял с делом. То есть видите, какого мы видим, да, хозяйственного такого человека, мудрого человека, не любящего воевать, настоящего князя для настоящего своего дела. Потому что вот именно с него, как из Даниила Московского, начинается вот это возвеличение Москвы, экономическое возвеличивание, и уже начинается присоединение некоторых княжеств к Москве. Вот. А для чего это нужно было? Потому что уже только единое государство могло и противостоять уже вот этой силе монголо-татарской, которая потом уже вслед за этим последовала. Ну, дальше будем распространяться в историю или нет? Или мы уже потеряем тогда всех князей? Ну, дальше время уже Симеона Иоанновича, Симеон Гордый его звали, прозвали, значит, его предки. За что прозвали его Гордым? А видите, в чем дело? Тут уже идет другая. Ну, может быть, тут уже мы отклоняемся от тем, потому что там не наследование уже сына от отца, а там уже, ну, тоже такое есть качество, уже другое. То есть там мы видим такую уже достаточно богатую княжескую власть, вот, которая уже не имеет как бы нужды в том, чтобы так вот достаточно либерально поступать со своими боярами, еще с чем-нибудь. Там не было террора, не было каких-то там особых надругательств. Но была такая жесткая княжеская линия, понимаете, на единую княжескую власть, направление. Вот. Умирает Симеон Гордый очень рано, 38 лет он всего прожил. Жизнь была такая его очень напряженная. И, знаете, вот с его именем связывается, ну, такое вот, какая-то великая тайна, понимаете, вот. Чем она связана? Или, на самом деле, с проклятием, когда он вырубил там рощу дубовую языческую, его там прокляли язычники, или еще с чем-то другим. Но вот с первой женой вообще у него жизнь не заладилась, и когда он со второй против всех, как бы, на первый раз, может, поправ церковное установление того времени, второй раз женился, взял для себя любимую жену себе. Вот. И у него родились дети. Но здесь, значит, приходит черная смерть, вот как ее называли в то время. Значит, это, скорее всего, чума была. Вот. Потому что Китай, это империя, которая давно вела тоже перепись и все прочее, там вот эта болезнь, примерно 5 миллионов человек умерло тогда в Китае от нее. И потом она распространялась по степи, пришла на Русь. И вот Симеон Гордый, видя своих детей, умерших от этой болезни тяжелой, он тоже заболевает, и он умирает вот этой на черной смерти, понимаете, да? Вот. Ну и потом через какое-то время, сменяя друг друга, там уже линия родственная, в принципе, не очень-то такая прямая. Вот приходим мы к Дмитрию Донскому, будущему победителю, значит, вот Куликовских сражений, вот будущего такой первой и главной, может быть, победы Руси над монголо-татарами. То есть такая цепочка. Но уже дальше не буду идти, ладно, пока, хорошо. Хотя можно, конечно, рассказать о власти там и святителей этого времени, Петра, вот, и Алексея. Кстати, вот тоже интересно, очень линия повествования святителя Алексея Московский, тоже вот совершенно боярский род, Федор Бяконт, значит, вот боярин, приближенный, значит, к Ивану Даниловичу. И вдруг, значит, там вырастает мальчик, совершенно чуждый вот этого, значит, внешнего шика, желания, значит, вот быть богатым и властным, который выбирает для себя монашество, или Ферий, который потом в постриге становится Алексеем, митрополитом московским, вот, митрополитом московским, вот, то есть высшим духовной владыкой тогда, значит, в русском государстве. Видите, с одной стороны, уклонение, смирение, нежелание, значит, вот, власти гражданской, и в то же время Господь его ставит на власть духовную. Вот. И надо сказать, было время, когда именно Алексей Московский и руководил русским государством, потому что Дмитрию Донскому тогда было еще 12 лет. 12 лет, когда он стал князем. И это был первый, может быть, случай наследования от отца к сыну, понимаете. Вот. Так, ну что-то далеко мы в историю залетели. Вопросы, пожалуйста. Вот. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я просто хотел показать, что в одной и той же семье очень часто бывают очень разные нравственные направленности у детей. Понимаете? Конечно, душу ребенок получает от родителей, но есть какая-то определенная линия. Понимаете? Кто-то берет эту линию, кто-то ее отвергает, эту линию. Вот. Кто-то совершенно противится, значит, своему вот такому духовному призванию, кто-то его, значит, поддерживает в себе самом. То есть, видите, мы сегодня на что я хотел обратить внимание, что это даже тоже не без воли и не без воспитания человеческого, потому что, как нам говорят святые отцы, человек получает какие-то предпосылки от своих родителей, и греховные, и добрые предпосылки, но что в нем будет развито, это тоже в какой-то мере зависит не только от того, что он получил, понимаете, а зависеть от того будет, как он этим распорядился. Как он это распорядился. Или он во благо обратит данный ему талант. Вот. Ну, смотрите, талант. Ну, вот даже на примере вот Георгия, да, Георгия Даниловича, видим, какая воля, какое стремление. Но стремление к чему? Воля, значит, его отца была, значит, совсем другая, к доброму направлена. А тут такая же крепкая, сильная, значит, воля, но к чему направлена? К власти. Власти, могущества, понимаете, вот, значительной собственной личности. Вот. То есть, и так и все другие предрасположенности человека, они могут развиваться или в ту сторону, или в другую. Господь дает таланты, как человек ими будет распоряжаться, это уже зависит от направления воли, к добру или ко злу. Есть очень талантливые злодеи, вот. Есть еще очень талантливые люди добрые, вот, святые, будем говорить, вот. Но сам талант по себе, он, в принципе, не нейтрален. До тех пор, пока не вложено будет в него такое вот содержание того или другого духовного начала, то есть зла или добра. Когда, значит, мы об этом говорим, о нашей, то есть мы, я всегда хочу о чем сказать, знаете, что и сегодня хочу мысль вот эту как бы показать, что нет какого-то такого предопределения. Вот родился я вот такой вот, и все. Вот. И уже после этого, значит, я уже как бы не властен сам над собой. Вот. Как-то старца Паисия Афонского, святогорца, спросили, а могут ли люди некоторые родиться с черствой совестью, то есть бессовестными, могут родиться или нет? Он говорит, нет, не могут. Господь дает одинаковую совесть всем. Просто в течение жизни человек как бы приглушает эти голос совести. Шаг за шагом, за каким-то маленьким действием следует маленькое действие, которое больше и больше его успокаивает как бы в отношении греха. То есть вот он одно сделал. И вначале, может быть, это действие злое вызвало для него испуг, и какое-то смущение или еще что-нибудь. А потом это и входит, и потихоньку, и в привычку. И человек успокаивает себя и говорит, ну а что я такого особенного делаю? Вот эта мелочь, другая мелочь, третья мелочь, одна привычка, потом другая привычка, потом все это загораживает уже от человека, как бы вот, как Авва Дорофей пишет, полностью, значит, согласен с ним старец Паисий, как он говорит, что как бы вот засыпается вот эта совесть, грехом закладывается эта совесть, понимаете, у человека потом уже все меньше и меньше, она такая же, как дана ему была Богом при жизни, при рождении, но он ей просто ее стену огромную между собой и вот этим голосом Божьим внутри человека он себе поставил. Вот. И все это зависит все-таки от нашей свободной с вами воли. Свободной воли. Для чего мы изучаем жизнь других людей вообще? Что нам другая жизнь других людей? Для чего мы в ней так вот усиленно с вами сегодня в жизни, значит, наших князей и людей, может быть, как бы сказать, безнравственно грешные, будем говорить, да, относимся. Что мы можем брать положительную из жизни, вот, допустим, греховных людей? То есть, вот, кажется, жития святых читай, да, жития святых читай, да, вроде и подражай, старайся, да. А что мы можем видеть в жизни грешников? Какой мы пример можем из чужого греха какую пользу из чужого греха мы можем для себя извлечь. Понимаете, да? Вот. Как вы думаете?
Не пасть в него. Себя увидеть, может быть, да?
Ну, вот это самое, да, второе замечание, оно более правильное, может быть, сказать. Ну, тут по-разному можно относиться. То есть, видя чужой грех, мы можем получать пользу. Почему? Потому что если мы видим чужой грех, то, с одной стороны, и закладывается у нас неприятие этого греха, да? С другой стороны, если когда мы не делаем акцент, а просто смотрим вот на человека, и он что-то делает плохое, мы замечаем в нем плохое, то это одно из признаков того, что у нас тоже это обязательно есть. Вот. И даже нам, если кажется, что этого в нас нет, вот, то если мы разберемся внимательно, то обязательно есть. Если что-то у нас в другом человеке, мы уже неоднократно об этой теме остановились, простите, вот, что если что-то у нас в другом человеке задевает, особенно беспокоит какой-то его грех, то это в нас обязательно должно быть. Вот, быть. Потом, если даже нам кажется, что этого в нас нет, как в этом случае поступать надо? Вот заметил в ком-то грех какой-то, понимаете, вот, а в тебе кажется, его нет, то что ты должен в этот момент сделать? Конечно, сказать, я лучше его. У меня этого нет. Вот. И заклеймить его позором, правда? Да? Нет. Значит, как нам святые говорили, когда ты увидел в другом что-то плохое, и эти мысли, твердое убеждение в тебе, что такого вот у тебя нет, надо сказать, что у меня такое есть, чего у него нет. Вот. Потому что, значит, если мы с другой точки зрения будем разбираться в поступках этого человека, то мы не получим никакой пользы. Только самоукорение может привести к чему-то доброму, понимаете, самоукорение. Поэтому, когда мы видим человека и думаем, что уж порылись там в кладезях своей души, понимаете, увидели, что-то особо задело, там, порылись, это вроде как у меня, ну совсем нет, понимаете, вот. То значит, у меня что-то и другое есть, правда, обязательно. Вот, обязательно. А что нам делать, если мы видим в человеке вот что-то хорошее? Знаете, вот каждый раз молясь вечерней молитвой, мы читая, мы не совсем понимаем, уж вот это выражение, добро, что и чуждую видев, то и уязвен бы их сердцем. Вот. То есть получается, я увидел что-то. Не только, значит, внешнее, может, прекрасное, доброту там, или, значит, одежду красивую, или тело красивое, но увидел какой-то, значит, талант даже увидел, может быть, увидел, значит, какой-то поступок хороший и уязвился, вот, уязвился. То есть подумал, вот же как вот, вот, вот. И в этом случае, конечно, надо сказать про этого человека, что он и притворяется, вот. Он на самом деле очень плохой. Вот, вот. И обвинить его в лицемерии. Вот, вот, и все сделать. Вот. Нет, это я тоже что-то там заиграл, простите меня. Нет, надо сказать, что вот у него что есть. А у меня есть ли такое? И снова рыться, перебирать свою картотеку. Понимаете, вот, перелистывать. Вот. И оказывается, что есть люди, у которых, значит, нет такого. Что у нас есть греховно. Вот. И от этого мы должны прийти в уныние, поливать землю слезами, вырывать из себя головы, волосы, и на эту голову посыпать пепел. Вот. Вот. Нет, мы должны работать, просто работать потихоньку над собой, вот, и стараться добиться. Потому что если мы замечаем какой-то грех и замечаем какую-то добродетель, то значит душа у нас живая, слава Богу. Значит, мы еще способны что-то оценивать, что-то предпринимать. И всякое вот это наше замечание, с одной стороны, знаете, вот все к одному как бы приводит. Вот при правильном взгляде на то и другое, на грех и на добродетель, вот в грех увидели в человеке, что значит получается? Это во мне обязательно есть. Или, как святые отцы говорили, брат сегодня пал, я паду завтра. Вот. То есть я тоже не свободен, существо падательное. Апостол предупреждает, блюди себе, да и не ты искушен будешь, правда же, да, если когда осуждаешь другого. С другой стороны, значит, если точно во мне этого не есть, то есть другое что-то обязательно. То есть, а гордость, значит, попирается тем, что, оказывается, люди есть повыше меня, и поступки их получше, чем у меня, то все это приводит человека в состояние все-таки смирения. Смирения, понимаете, вот. И когда человек вот приходит в состояние смирения, простите, ему может, но мы все об одном и том же говорим. Как мне одна женщина говорила, читаю книги святых отцов, читаю, и ничего нового не нахожу. Все про смирение, это про смирение, понимаете? Так вот и мы пишем про смирение. Но к чему смирение приводит? Что человек начинает просто очень здраво к себе относиться, и он тогда уже, знаете, тогда для него вот это зло внешнее становится как бы чужим. То есть вот, а на чем зло основывается? А зло основывается всегда на гордости человеческой. Всегда. Вот происхождение зла, если мы будем смотреть, да, вот с вами подробно о зле поговорим, от чего зло произошло? Вначале от гордыни падшего архангела, значит, да, потому что он сказал, я как Бог. Потом по гордости наших правцев. Это мы все знаем, это просто уже истины, будем говорить, затверженные нами. Вот. И здесь то же самое, понимаете, вот когда приходит человек в смирение, тогда, значит, он уже гордости как бы гнушается. И в этом случае происходит то, что вот другие вещи, навязываемые ему, кроме того, собственно, мы, помните, о самооценке говорили, вот. Когда, значит, он чужие вещи, навязанные ему, он считает для себя чужими. То есть это он не принимает, как на самом деле это все есть, понимаете, да? Потому что если бы человек вот оделся в какие-то лохмотья, в тряпочки какие-то оделся бы, да, и, значит, на голову свою одел кастрюлю, там палку взял и сказал бы, я царь. Как бы его оценили-то? Ну что, ну вот, это ненормальное поведение. Кто так будет себя вести, правда же, да? Нормальный человек. И так в этом случае, если человека вот такого будут хвалить, я просто, нет, сейчас хочу показать, как вот... Знаете, вот как Авва Дорофей показывает, это тоже говорит, как пришел там один к святому человеку, говорит ему, что как ты можешь считать себя грешником, когда вот ты такой? Он говорит, не знаю как, но вот считаю. Вот. И Авва Дорофей, будучи образованным, тогда он более подробно объяснил, что это просто навык считать себя таким. И на самом деле, что когда вот человек приходит в состояние смирения, то многие вещи он воспринимает для себя как совершенно чужие. Ну что это, о ком-то другом, наверное, говорят, не обо мне. Это совсем другой, понимаете, да. Ну и, знаете, вот очень часто священники тоже сталкиваются с тем, что человек вот в это самоукорение настолько погружается, что оно становится все нездоровым. Мы сейчас о здоровом говорим состоянии. Состояние смирения, то есть понятие о самом себе, что ты, в принципе, вот, ну, ничем особым от других-то вот грешников там вот не отличаешься, понимаете, вот. То есть ты не лучше любого другого человека, вот. А с другой стороны, понимаете, вот, когда-то вот это переживание, оно начинает человека, когда он так вот, смирение это внешнее у него, понимаете, внешнее, то есть это не внутреннее сознание самого себя как-то есть, а когда внешнее, вот есть такое смиреннословие, вот мы говорили как-то об этом, то человек говорит о себе что-то одно, а скажи о нем так же, он возмутится. Вот. А здесь, когда истинное такое есть отношение человека к самому себе, тогда... Нормально. А когда вот начинается вот это самокопание, болезненное самокопание в себе самом, там, понимаете, вот, болезненное отношение вот к тому, что сегодня вот как-то он там не считает себя вот сильно грешным или там еще что-нибудь такое, тем, то есть постоянное забивание себя в какой-то угол, постоянное такое там нытье, вот, о своей греховности, еще о чем-нибудь. Может, как-то останавливаюсь на этой теме, но хочу просто продолжить. Святые говорили, ну, есть у тебя грех, покаялся в нем, перешагни, иди дальше. То есть у тебя должно быть развитие, не должен ты оглядываться, не должен ты постоянно там что-то там перебирать, эти обноски всякие, да ты вырос уже из них, понимаете, да? Вот. Поэтому, значит, что ты такое болезненное какое-то чувство, очень часто встречающееся порой бывает у некоторых на исповеди, вот, когда человек вот пытается, и когда не находит даже пищи в своей жизни для этого, да, то начинает каяться уже из-за бесов каяться, понимаете? Ну, в чем, как это вот, просто мы хотим, я хочу это сказать. Батюшка мне говорил, мой духовник, что когда ты не соглашаешься с какими-то мыслями, они тебе противны, вот, нет твоего согласия воли на эти мысли, вот, и ты сразу восстал против этих мыслей, борешься, не допускай их, значит, вот, то ты, нечего в них и даже каяться-то нечего, потому что это не твои мысли, они совершенно тебе противны, у тебя нет согласия воли, потому что, знаете, когда человек начинает грешить, тогда, когда воля его склоняется, когда воля сказать, вот уголовный кодекс там о чем говорит, вот если мы собрались там вот с Светланой, там с Ириной, вот, и решили создать шайку по ограблению банка, понимаете, вот, да, у нас бывают мысли, может, такие, я не знаю, вот, то, значит, что получается? Что получается, вот, что мы уже подлежим наказанию, как уже, как совершенное дело. То есть наша воля к этому есть. Она проявляется в определенных действиях. Так и тот человек пока. А если нет твоей воли к этому, то ты за этих бесов и каяться-то не должен. Это они внушают тебе эти мысли. А если ты их принимаешь, то, конечно, тогда да. А если нет, то нечего за них и каяться. Это птицы, мухи, которые летят мимо. Ты им гнездо не дал, ты им, значит, и поэтому нечего копаться. Они могут всякие фантазии такие, знаете, там, что человека в полное смущение потом приводит, Особенно он когда, знаете, вот еще есть такой момент, когда человек начинает связывать себя с этими мыслями, внешними мыслями. С одной стороны, у него воли-то нет, понимаете, но он же анализирует их, они к нему приносят, приходят. Он начинает связывать себя с этими мыслями, вот, и впадает в состояние такого смущения внутреннего, такой паники, понимаете, как это я так мог, я там всех оскорбил, там, если, значит, подходит к иконочке, там, в храме помолиться или еще что-нибудь, а у него там хульные мысли, там, как дали в голову, понимаете, он аж вздрогнул, думаю, что это у меня такие, понимаете, мысли, да, а потом два направления, да, Господи, предложение пойдет на главу Твою, Пресвятая Богородица, помогай мне, да, как, то есть приложение вражие, вот, падет на главу его же. Вот. А с другой стороны, когда он начинает думать, ой, я какой там, ой, да я ж, и связывает себя с этими мыслями, то он приходит в великое смущение, понимаете, да? Он порой так вот очень страдает после этого, потому что он, ну, думает, что он такой вообще там неисправимый и там все прочее. Понимаете, человек должен быть, считать все-таки себя и других чуждым греху. Потому что грех – это не естество человеческое, это навязанное состояние, это болезнь какая-то, понимаете, но болезненное состояние просто. И болезнь надо лечить. Болезнь нельзя прятать ни в коем случае. Вот. Потому что если человек очень долго скрывает свою болезнь в начальных ее проявлениях, то есть, ну, даже в физическую болезнь, то потом что потихоньку происходит? Он заболевает так тяжело, что уже неизлечимо больной. Он не сможет уже, понимаете, вот. Поэтому, значит, вот, если какое-то, на самом деле, наше греховное, не внешнее, не бесом всеваем, не мнительность какая-то, не какое-то там самокопание внутреннее, которое связывает человека буквально, а на самом деле грех, в начальном его развитии, так ты приди и покайся, открой его, понимаете, вот Богу, в присутствии священника, там, открой его. То есть, получается, что ты вот этим не дашь греху этому развиваться. Вот. И насколько это важно, об этом много говорит, ну, вся почти святоотеческая литература, но если древний Патерик, допустим, как отцы духовные, которым это давалось, они могли подойти к человеку, которого они прозревали, они видели, что у него есть склонность к тому или к другому, или прям очевидные вещи, как помните, там у монастыря святой там увидел беса, который шел так уверенно в монастырь. Он говорит, ты куда идешь-то в монастырь? Он говорит, да у меня тут есть друг один. Вот. Ну и потом, значит, когда он в своей беседе вразумил этого человека, пришел потихоньку, с ним поговорил, открылся, он ему рассказал, исповедовал. то падший дух уже приближался к монастырю, так, нет, он шел оттуда таким гневом. Он говорит, а что друг-то твой? Он говорит, да был один, и тот развратился. То есть получается, что открывание каких-то своих первых болезненных состояний очень важно, потому что оно тогда вытягивается, все как нитка вытягивается, одно за другим, одно за другим. Опустил что-то, подумал там. Я не говорю о том, что мы списывали там огромное количество бумаги, понимаете, с чем больно сегодня наше общество вообще, бумагу эту переводим, почем зря, деревья. Вот. А значит, в том, чтобы мы все-таки видели главную опасность, в чем она заключается для нас сегодня, понимаете, вот направление какое-то. А это очень просто, знаете, что когда мы имеем понятие о норме, вот мы нормальные, вот такие, и опять же о самооценке, опять же, значит, о том, что мы должны наблюдать за собой. То есть мы вот значит, за другими наблюдаем, правда же, да, еще как. Вот. Мы должны за собой также наблюдать. Вот. То есть неестественность поведения в других людях мы очень быстро замечаем. Вот у нас есть к этому навык, понимаете, вот он какой-то сегодня не такой, понимаете, да, что-то у него глаза там блестят, там что-то он там это, ходит из угла в угол, что-то он там, вот, не украл ли что-нибудь, или не выпил, или, понимаете, вот. То есть сразу определяем, понимаете, вот. А к себе тоже так можно относиться, понимаете, вот, то есть неестественность своего поведения, когда мы знаем норму, имеем понятие о норме, для нас очень ясно становится, то есть что-то сегодня у меня там, нехорошо, понимаете, вот. Выпил я одну рюмочку, да и за другой потянулся, понимаете, вот. Вот на самом деле, вот, беда у нас, правда же, да, вот, наша общая, вот. То есть, я еще что-нибудь такое, или, значит, вот, что-то взял так спокойно, всегда ходил вроде мимо, а тут взял спокойно, на кресло сел, да и взял там серии 15 просмотрел, правда же, да. Или еще что-нибудь. То есть какое-то наше вот обычное отклонение от обычной нашей жизни. Был философ такой, ну может быть отклонение такое, отступление сделаю, Кант такой был, да, философ. Вот. Ну он для нас не очень интересен вот с точки зрения религиозной мысли. Хотя там у него есть там это, ну ладно, там критика этого чистого разума. А значит, а вот по нему часы проверяли. Жители города, вот он настолько был как педантичный, будем или как там говорить, или скрупулезный, что он минута в минуту, столько времени гулять, столько времени. Не то, что мы должны себя забить в строгие рамки, но мы все-таки должны для себя норму определить. Что-то у меня сегодня, мое поведение куда-то в одну какую-то сторону маленечко отклонилось. Отклонилось какое, куда-то вот. Чуть-чуть там вот изъянчик маленький появился, такая вот. И значит, вот. И сразу бы вернуть в норму, понимаете, да? Вот. Потому что мы долго, когда не возвращаем, у нас потом нарастает это. Я уже говорил пример, как с доской, как столяр пилит там, одну доску отпилил, и надо по этой же пилить. Если ты по второй будешь пилить, потом по третьей, по четвертой, по пятой, значит, следующую, то ты потом вот, если 50 там испилишь, ты вот потом такую найдешь разницу. Вот. А оказывается, незаметно. Так и тут, хотя маленькое отклонение, по маленькому правилу себя, значит, вот не проверил, вот, и все. Значит, получается, ты вот эти отклонения не заметил, маленькую малость не заметил, а потом она обязательно вырастет во что-нибудь. То есть вот надо себя осознавать. Вот. Тогда мы говорили о самооценке, сейчас мы говорим о самоконтроле. То есть, если ты, значит, вот примерно знаешь, кто ты, осознаешь себя там вот. Какие вещи, примерно, тебе предписано делать, какие не предписано. То есть не то, что регламент там какой-то строгий устанавливать. Вот это вроде как-то можно, а это не вот это там нельзя. То есть получается, что ты тогда в каких-то находишься вот поведенческих нормах. Вот. Значит, унывать тебе можно? Нет. Гневаться тебе можно? Да нет, ни в коем случае, понимаете, вот, вот там гордиться можно. Нечем мне, понимаете, вот. И вот так вот, то есть нельзя, много каких форм нельзя, понимаете, можно что-то можно, а чего-то и нельзя. Вот. И когда вот каждый раз человек будет себя, значит, замечать, как пограничник на границе смотрит, значит, раз, они же изучают очень хорошо этот участок, по которому ходят, смотрит, что-то какой-то камень новый появился здесь, вот. А смотрит, а это нарушителя голова торчит, понимаете, он, раз, его и изловил, вот. Поэтому, значит, вот надо как-то вот так вот разумно относиться, понятно? То есть изучать, познай самого себя, к чему нам святые отцы говорят, познай самого себя, сравнивая себя с другими людьми, что у нас большой навык есть к этому, с их грехами, для того, чтобы найти в себе собственные, потому что мы подобным подобное познаем, если мы видим в другом грех, и такой же ставший академический случай, как вот, помните, три проходили, и один стоял, и они каждый по-своему подумали про него. Вот Авва Дорофей нам предлагает этот случай в своем повествовании. С другой стороны, видя что-то доброе в людях, попытаться создать себе то же самое, а с другой стороны, можно и укорить себя, что значит, ты не имеешь пока того, что он имеет, вот. И не для того, чтобы унизить его, а чтобы стремиться достичь того, что имеет он. Вот. И норма, поведенческая норма. То есть, что для меня нормально, а что для меня ненормально. Понимаете, вот. В этом заключается наша самооценка, наша какая-то работа маленько над собой. Вот. Ну, вопросы, пожалуйста, по теме, если есть.
Что такое плач?
Плач? Ну, о плаче мы как-то говорили. Но я вам просто так коротко хочу сказать, что плач – это не то, о чем обычно мы говорим, когда говорим, что слезы там и все прочее. Свидетель Игнатий очень хорошо пишет о плаче. Он пишет, что это слеза тихая, которая не увлажнит глаз, не исказит лица, а прольется в сердце. То есть это не внешний плач. Не внешние слезы. Хотя святые имели плач такой вот. Допустим, ну даже вот мужчины-монахи, вот допустим, в древности. Один из них имел такое большое полотенце, которое пошло, все время слезы у него текли, он все время их вытирал. Не то, что у него глаза слезились, а просто такой плач у него был, внешний даже. А плач, который называется еще радостно-печалие. То есть печаль по Богу. В смысле того, что мы вот такие вот, какие есть, понимаете, вот. А радость в том же случае, что мы понимаем, что Бог нас не оставляет. И такие мы ему дороги-то. Мы ему и такие дороги, понимаете, вот. Что хотя бы мы так вот как-то карабкаемся. Если осознаем себя грешниками, блаженны плачущие, то есть мы об этом говорим. То есть получается, что и то Богу, то есть это блаженный плач. Это не плач от обиды. Как вот при мне там один батюшка там достаточно высокой духовной жизни, его говорил там в одной жизни, он, в женщине он говорил, что ты все бесом плачешь? Что ты все бесом плачешь? То есть, что это такое? Это нытье такое, понимаете, вот, от обиды, от какого-то там вот неустройства, еще чего-то, понимаете, вот. А Богу плакать, это уже совсем другое. Потому что там такое, вот я говорил, состояние, которое интересное, такое парадоксальное, то есть радостно-печалие, понимаете, да? Вот. Или как вот поэт говорит, печаль моя светла. Вот. То есть вот так получается. Вот. То есть о таком плаче говорится. И плач – это первый дар молитвы. Первый дар молитвы, если ты об этом указываешь. Такое состояние – это первый дар молитвы. Вот. Который человек получает, если он на самом деле начинает молиться сосредоточенно. Это плач. Вот. Так, пожалуйста, вопрос еще, если есть. Ну вот вопрос у меня письменный есть. Покорность – это хорошо или плохо? Но об этом мы маленько, может, сегодня и говорили. Хорошо или это плохо? Покорность чему и покорность чему? Ну, покорность Богу, воле Божией – хорошо. Покорность человеку, который пытается тебя использовать для каких-то своих собственных целей, там, далеких, будем говорить, от доброго, то, значит, если вот ну, простой пример. Значит, если тебе говорят, вот пойдем мы там что-то там с тобой своруем, ты вот это принесешь, вот, то это зачем этому покоряться, правда же, да, это не надо. То есть покорность христианина, она к тому, что доброе, что направлено к делу спасения, что плохо, то и не надо. Вот. Ну, это слово там, значит, жаргонное, я его не знаю, как оно переводится, вот. Кому, до какого предела надо слушаться. Я об этом уже кратенько сказал, о том, что надо слушаться до тех пор, пока это послушание не будет противоречить нашему спасению или нормам, которые в обществе существуют. Вот. Покорность. То есть это, ну знаете, вот тут можно как-то по-другому сказать. Я как-то знал человека, который каялся, будем говорить так, в том, что вот, допустим, есть смирение, да? А есть крайняя форма смирения. Какая это форма крайней смирения? Какая? Раболепство, да, раболепство такое. Еще и вот он обычно называл вот этот, такой, что когда он сильно вот так уж смирился, как бы, понимаете, вот. Вот. То есть две в этом случае крайности. Одна из них, значит, это вот отсутствие смирения, а другой, значит, под видом смирения приобретает несколько другое качество. То есть вот безволие, будем говорить, безволие. Безволие. То есть к чужой воле, не послушание уже, а уже полное такое, так сказать, ну да, на самом деле раболепство и вот состояние собственного такого вот, как вещь уже становится человек порой. Понимаете, это христианство никогда это не приветствовало. Вот я вам говорил об этом на наших занятиях, что человек должен иметь определенное о себе мнение. Вот, определенно мне сегодня об этом говорили, но в то же время, значит, вот и сильно поддаваться вот этому духу, это неправильно. Знаете, вот даже вот наши противники идеологические, так и скажем, они не идеологические, они духовные наши противники, вот, они всегда пытались выразить мысль о том, что христианство было придумано богатейшими классами для того, чтобы вызвать покорность кого? Покорность масс, понимаете, да? Но мы видим, значит, что верующими, кстати, были и правящие классы, понимаете, тоже вот. И те, которые надлежало быть идеологическими проповедниками этой религии покорности, как они называют, да? Они, люди-то сами тоже как-то очень в это погружались здорово, тоже покорные были, святительство оставляли, уходили, и высшие должности, понимаете, да, как-то они так не замечают это, что, значит, не механизм управления в этом случае имел какое-то значение, а это была гораздо более глубокая идея, более глубокое такое осознание религиозности. То есть, и какую же покорность мы можем найти, значит, в Федоре Ушакове праведном, святом, с этой точки зрения посмотреть, или, значит, вот в воинах наших, вот Александре том же, значит, и Данииле, вот, благоверных князьях, и в Александре Васильевиче Суворове, какой мы там найдем, там тут с врагами боролись, если надо было, понимаете. Когда их побеждали, никакой жестокости к ним не имели, потому что поверженный враг уже не враг. Вот. Пока есть опасность, боролись, нет опасности. Никогда руки свои не морали, значит, вот понапрасну жестокость в эту. Вот. То есть это совсем обвинение, которое очень далеко лежит там где-то непонятно. Вот. Наоборот, мы должны иметь собственное мышление, очень хорошее мышление, понимаете, чтобы противостоять сегодня многим очень искушенным таким вот нападкам, которые сегодня нам придется многим пережить, понимаете, да? Вот. Многим пережить.
Здесь товарищ, наверное, задавал вопрос, вот в коллективе это часто возникает, в работе. Если на тебя звали, работают, и работают.
Ну, как нужно выполнять свои должностные инструкции, так скажем, хорошо? Что тебе положено, то и делай. За других работать не надо. Вот. Только если есть угроза какая-то, что дело там пострадает, там, ну что-то там вот покатилось, а ты сказал, это ко мне не относится, то это будет уже равнодушие, понимаете, да? Вот. А другое дело, если, значит, вот за счет тебя кто-то будет жить, то это не надо. То это не надо. Если это не твоя воля, ты сам это не избрал, а тебе пытаются это навязать, чтобы, значит, вот ты работал там и все прочее, был униженным, а они не работали, ты их за них будешь эту работу выполнять, и это не твоя собственная воля, это не надо. Нечего там, значит, вот это будет неправильно. Потому что, знаете, в чем в этом случае В этом случае что получается? Вот даже как вот, может, как-то от обратного, что там как нам нравственное богословие говорит, если ты свое имущество не охранял, а его украли, то ты виноват. И тут то же самое. Зачем ты будешь, кто не работает, не ест, апостол Павел говорит, понимаете, да? Поэтому за кого-то выполнять работу, если сам, да, сам вот смирился там, допустим, и сам принял для себя решение, ладно, вот я вот во множество моих грехов, значит, вот сделаю там что-то такое, понимаете, то одно. А когда тебе это навязывают, и ты не имеешь воли к тому, чтобы сопротивляться, значит, это неправильно. Вот это неправильно. Это уголовная такая вот вся категория. Есть там деление на классы, кланы, там эти работают, эти не работают, эти должны работать. Кто так поделил? Никто не поделил. Когда я в свое время, знаете, в колонии малолетних очень часто ездил, ну, достаточно часто, каждую неделю ездил туда, 2 года, то, значит, там столкнулся с тем, что тоже там одни не хотят после других причащаться, те, значит, вместе с этими не хотят креститься, те считают себя чистые, эти нечистые, там все прочее. И я отцам своим вопрос задавал, там, значит, ни в коем случае не иди у них на поводу, на этом делении. С одной стороны, конечно, там же сейчас современные бы сказали, да ты что, надо было войти в положение, надо было там понять, там их. Ничего не надо понять было, понимаете, потому что христианство вот именно такую свободу и дает, что у них нет, у христианства нет классового. И не должно быть, понимаете, вот, как апостол говорит, что и раб, и свободный, значит, и все одинаково перед Богом, понимаете, вот. И мы когда отпеваем там и поем, там в равном достоинстве, царь и воин, богатый и убогий. Всегда христианство, правильно понимающее это, оно говорило, что ну, только духовная какая-то власть иерархическая, она может, значит, там что-то себе. А так, значит, в принципе, да и то так, вы понимаете, вот нет. То есть все должны перед Богом все равны. А другие все звания и должности, это есть послушание, куда Господь поставил, и на этом месте ты должен быть христианином. И поэтому люди, внутри себя чувствующие этот внутренний закон, как оно должно быть, понимаете, когда идет нарушение этого закона, им тоже не очень хорошо будет. Потому что я помню эти 90-е годы, знаете, когда потянулись вроде в церковь люди там и со званием, и занимающие общественное положение определенное. И как-то им стали создавать условия, когда привилегированные какие-то условия, понимаете, то ну, не то, что я там кого-то там склонен осуждать, и не хочу, и не буду, и сам такой вот. А значит, вот то, что это многих оттолкнуло. Ведь ждали-то нового общества, где твое, значит, прошлое, оно не имеет никакого значения, понимаете, да. И поэтому в этом случае, значит, вот когда, значит, какие-то там что-то, там не надо, конечно, там крайности добиваться, что человека там, допустим, вот учителя называют там по имени отчеству, а тут он пришел, мы его там тыкать начинаем, там, вот, и все прочее. Вот, то есть это неправильно, это мы уже посягаем опять на его свободу, понимаете? Но условия должны для всех быть одинаковые, понимаете, это церковь, вот. И когда это началось уже там, мы уже касались этой темы, в государственную религию превращаться, христианство и все прочее, начинались какие-то привилегии, все большие привилегии светским лицам, то через это церковь всегда страдала. Через это она всегда страдала, понимаете, всегда. Никогда не было такого, что она безболезненно из этого вышла. Когда она начинала оказывать вначале светским лицам почтение, начали почтение, потом светским лицам предпочтение, то есть уже больше, понимаете, а потом вообще такое какое-то раболепство, понимаете, да, вот, этого не должно быть, помоги Господи. Вот. Так, время есть у нас еще? Нет уже? Ну, хорошо, вопросы, пожалуйста, какие есть? Когда рыбу можно есть, кто скажет? Когда есть полилейная служба, тогда можно. Понятно, да? Полилейная служба. Если это не среда и не пятница. Понятно, да? Вот, если это не среда и не пятница. Потом дальше я вам расскажу. Когда?
А в субботу?
Полилейная, потому что вчера или сегодня?
У нас, значит, как говорится, был вечер и было утро, день един, да?
Да.
Во всех уставных документах говорится, едим рыбу на трапезе один раз. То есть это в обед едим.
И все.
По уставу, да. Поэтому все, что есть, старайтесь есть за один раз. Понятно? Да, пожалуйста.
Да. Если вот ко мне в последние годы обращаются люди, тоже с проблемами, никто скажет, никто не скажет. И это покупки скончаемые. Вот мне. До каких пор можно это... Вы не выспорите. Вы тут думаете, как... До каких пор можно это...
Так, знаете... Нет, это знаете как? Никто ничего не может взять. Пожалуйста, я понял вас. Когда можно сказать, что, ребята, вот вам Бог, вот вам порог, да? Ну, пожалуйста, да, я понял суть вопроса. Знаете, особенно это... Первый раз остро для меня прозвучало, когда в дом малютки я приезжал. Там очень тяжело работать. Очень тяжело работать людям. Понимаете, очень тяжело работать. Нам-то, священникам, которые туда приходили, так вот... А вот все люди тянутся, значит, ребятишки там, папа, папа, мама, мама, ты моя мама, там, да все, кого не увидят. И меня вначале, значит, очень, как сказать, ну, не поразило ничего, что их санитар, там, кто работает, люди, я не знаю, как они правильно называются, медперсонал, так скажем, вот, и воспитатели, они не берут на руки, они их не гладят по голове, ну, стараются так. Почему? Потому что они говорят, что... Если мы так вот будем, они-то нет, они хорошо очень относятся, это я с ними разговаривал, знаю, понимаете, вот во всяком случае с теми людьми, с которыми я разговаривал. Но если они хоть маленько, чуть больше дадут одному, понимаете, потом они не смогут, то есть они держат себя очень корректно в этом случае, понимаете, вот они не дают тому надежды лишней и права не дают лишнего, понимаете, которое потом очень трудно будет исполнить его вот. Уже право, которое он как бы имеет, его трудно исполнить будет уже на самом деле. Другая крайность, значит, что сердце-то не выдерживает, у некоторых нормально относятся, выбирают для себя линию поведения. Спокойно, ровно ко всем. Стараться эмоций лишних, они себя стараются, ну, во всяком случае, эмоционально не переживать эти вещи. Не ставить себе все вопросы, которые они не могут решить, потому что самое сложное, перед человеком, когда он ставит вопрос, который он не может решить, это его повергает в такую уныние, в такой ропот против Бога, когда он не может решить вопросы, те, которые он пытается перед собой поставить. Другая крайность, что тогда другая форма как бы защиты психологической, если так можно сказать, если помню, что люди уже они, я просто как в общем говорю сейчас, что они перестают воспринимать их как людей. То есть так легче, понимаете? Возьми, да не воспринимай как людей. Ребенка не воспринимай как ребенка, значит, в доме ребенка, как человека, да? Бабушку не воспринимай в доме престарелых как человека. А так относись, корми, пои, там, как вот как животным относись. Это другая крайность, вот, другая крайность. То есть, с одной стороны, чтобы эмоционально себя не надорвать, надо быть ровным, стараться. Внешнее поведение должно быть очень ровным. Без особого, как сказать, не давать лишних прав тому, с кем мы общаемся. То есть не то, что осекает, там еще что-нибудь, а просто не давать возможности лишних прав. То есть корректно, значит, по-доброму, спокойно, но если расширить этот круг общения, значит, то можно там потом быть просто жилеткой, эмоциональной разгрузкой, кем угодно, понимаете? С другой стороны, ни в коем случае не превозноситься, не пренебрегать ближним нашим. А с другой, значит, еще очень важный момент, что не воспринимать людей как толпу. Уже когда если начать воспринимать как, вот они сегодня были и завтра придут и все прочее, это проблема и священников может быть в какой-то мере, потому что уже много исповедовать людей приходится. Каждый человек ценен по-своему, каждая индивидуальность, и каждому человеку, как к одному человеку мы относимся, понимаете? Ну вот это корректность, значит, и, значит, какая-то, в мере какая-то официальность, может, в чем-то, да, она является, то есть, защитой против эмоционального такого вот воздействия на человека. А с другой стороны, вот, нужно все-таки не допускать ни в коем случае, если человек даже себя так внешне держит, вот, в себе самом не допускать, значит, вот того, что пренебрежение. Это будет грех уже. Это неправильно. Вот и вот в этих рамках нужно стараться держаться, когда те люди, которые вынуждены много общаться. Вот здесь забыл, у кого там подвиг общения называется, хорошая такая проповедь. Вот там. Да, митрополит Сергий, правильно, спасибо, Господи, Сергей. Вот, там у него есть книга «Подвиг общения», не книга, а такая маленькая такая брошюрочка. Там подробно, значит, указывается, что вот это на самом деле подвиг. И к нему надо относиться так вот, в меру свою, в меру свою. То есть выше этой меры невозможно. Потому что многие начинали там не в свою меру и надорвались буквально на этом, понимаете, вот, долго-долго, вот. И потом, а он оказывается стайер, а не спринтер, а не стайер, понимаете, вот, как говорится, рванул на 10 тысяч, как на 500, и спекся, понимаете, вот. Поэтому тут надо меру иметь. Хорошо, помоги, Господи.